Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых апостолах Сосфене, Аполосе, Епафродите и Кифе. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Иерусалим земной и небесный» беседу с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем, гидом русских паломников по Святой Земле. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Один брат жил в Киновии и все тяготы братьев возлагал на себя, так что обвинял себя даже в блудодействе. Некие же из братьев, не видя работы его, начали роптать на него, говоря: «Сколько зла делает он и еще не трудится». Авва же, зная труд его, сказал братьям: «Я хочу одной рогожи его, которую он делает со смирением, нежели все то, что вы делаете с гордостью». И, желая вразумить их, он принес все работы их и одну рогожу брата. Возжегший огонь, Авва бросил все работы в огонь, и все они сгорели, кроме рогожи, которую делал брат. Братья, увидевши сие, устрашились, принесли пред братом раскаяние и с сего времени имели его как отца. Старец был спрошен: «Как некоторые говорят, что мы видим видение ангелов?» Старец отвечал: «Блажен тот, кто всегда видит грехи свои». Брат был оскорблен братом. Оскорбивший услышал о сем, пришел к оскорбленному просить у него прощения. Сей же не отворил ему дверей. После сего он пошел к некоему старцу и высказал ему дело. Старец в ответ сказал ему: «Смотри, не имеешь ли ты чего-нибудь в сердце своем, порицая брата, что он виновен, а самого себя оправдываешь, и потому-то не было устроено свыше, чтобы отверзлась тебе дверь. Кроме сего, сделай то, что я говорю тебе. Если он согрешил пред тобою, то поди, положи в сердце своем, что ты согрешил пред ним. Сим оправдаешь брата своего, и тогда Бог вразумит его примириться с тобою». При сем старец рассказал ему следующий случай, говоря: «Некие два мирянина были благочестивые, и, согласившись между собою, вышли и сделались монахами. Возбуждаемые ревностью по евангельскому слову, не зная же, оскопили самих себя, то есть ради Царствия Небесного. Архиепископ, услышавший о сем, отлучил их. Они же, думая, что хорошо сделали, вознегодовали на него, говоря: «Мы сделались скопцами ради Царствия Небесного, а он отлучил нас. Пойдем и принесем на него жалобу архиепископу Иерусалимскому». и пошедшие рассказали ему обо всем. Архиепископ говорит им: «И я отлучаю вас». Затем снова опечаленные пошли к архиепископу в Антиохию и рассказали ему все о самих себе. Сей также отлучил их, и они говорят между собою: «Пойдем в Рим к патриарху, он защитит нас от всех их». Пришедшие к великому архиепископу римскому рассказали ему, что сделали с ним архиепископы. «Мы, говорят, пришли к тебе, потому что ты глава всех». И сей сказал им: «И я отлучаю вас, и вы находитесь в отлучении». После сего, недоумевая, сказал один другому: «Сии угождают один другому, потому что сходятся вместе на соборах. Пойдем к святому Божию Епифанию, епископу кипрскому, ибо он пророк есть и не зрит на лицо человека». Когда же они приблизились к ограду его, то ему было открыто о них. И он, пославши навстречу им, сказал: «Не входите в град сей». Тогда они, пришедшие в самих себя, сказали: «Поистине мы согрешили. Итак, зачем же мы оправдываем самих себя, будто они несправедливо отлучили нас, когда отлучает также и сей пророк, ибо Бог открыл ему о нас?» И много обвиняли себя за дело, которое сделали. Тогда сердцеведец Бог, зная, что они поистине обвинили себя, открыл об этом Епифанию. Пославши за ними, привел их к себе и, утешивши, принял в общение церковное и написал архиепископу Александрийскому так: «Прими чад твоих, ибо они искренно раскаялись». Старец же сказал: «Вот это-то и есть исцеление человека, чтобы человек грех свой возлагал на себя и просил Бога». Брат, услышав сие, поступил по слову старца и, пошедший, постучал в двери брата. Тот же, как только почувствовал его вне, первый принес пред ним раскаяние и тотчас отворил двери. Они от души обняли друг друга, и был у них мир великий.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святые апостолы Сосфен, Аполлос, Епафродит и Кифа. Апостол Сосфен до своего обращения был начальником Коринфской синагоги. Апостол Павел обратил его в христианство и сделал помощником в своих трудах. Обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел приветствует ее от лица обоих. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен – брат. Позже святой апостол Сосфен был поставлен епископом в Колофоне в Малой Азии. О святом апостоле Аполлосе в Деяниях святых апостолов сообщается следующее. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Святой Аполлос много помогал апостолу Павлу. Апостол Павел так говорит о распространении христианства у коринфян. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Позже святой Аполлос был епископом в Смирне, в Малой Азии. Святой апостол Кифа, по преданию, епископствовал в Иконии. Сведения о нем не сохранились. Предполагают, что о нем упоминает апостол Павел в первом послании к коринфянам. Святой апостол Епафродит был сподвижником апостола Павла, который, посылая его к филиппийским христианам, так говорит о его самоотверженном труде на Ниве Христовой. «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Святой Епафродит был епископом в Адриании. В славном этом апостольском собрании упоминаются служки Павловы, Акила и Прискилла. Служение, чем только возможно, воспринятое как счастье, дать отдых неутомимому в трудах апостолу народов, возвращается Господом как часть апостольского подвига по образу святых мироносец, разделивших с самим Господом его страдальческий земной путь. Этот пример спутников Дамасской дороги, как назвал друзей апостольских архиепископ Иоанн Шаховской, остался на все века.
В эфире программа «Благовещение».
Иерусалим земной и небесный. Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа пятая.
Скажи, пожалуйста, а не вступает ли в противоречие с нашей верой посещение тех святых мест, которые сейчас находятся на территории синагоги или мечети?
Это правда серьезно, на вопрос, на который даже как бы и нет какого-то однозначного ответа на самом деле. Действительно, было бы совершенно замечательно, чтобы вся Святая Земля была вот исключительно таким православным местом. Точно так же, как многие иудеи, наверное, предпочли бы, чтобы там никого не было другого, кроме иудеев и уж мусульмане. Я помню, я был с группой паломников и был мусульманский водитель, и какие-то были осложнения очередные между евреями и арабами. И он мне это рассказал, говорит, ты представляешь, что они задумали? Они решили в старом городе синагогу построить. Я говорю, ну а что, как бы там же евреи и сейчас живут? Он говорит, да ладно, да пусть строят себе где хотят, но старый город, Иерусалим, как там может быть синагога? Это наше святое мусульманское место. И это очень характерно. А реальность такова, что на святой земле всегда, с самого начала, жили разные народы, разные религии, потому что Святая Земля является таким мостом, можно сказать, между, являлась географически просто мостом между сверхдержавами древности. Это узкая полоса земли между морем и пустыней. Внизу Египет, сверху Сирия, к западу Месопотамия. И через вот этот узкий перешеек все время шли толпы переселенцев, армии, кто-то задерживался, так что все время там были самые разные люди. И никогда не было и не будет, наверное, ни мирной обстановки, с одной стороны, ни мононационального государства. Так что в связи с этим мы сталкиваемся с ситуацией, что те места, которые для нас очень важны, могут оказаться в руках инославных или даже в руках представителей иных религий, иудеев или мусульман, которые их тоже почитают как свои святые места, или более того, устроили даже свои дома молитвы. Как нам к этому относиться? Несомненно, если какое-то место для нас важное, мы его хотим видеть. Пожалуй, самым таким ярким для меня примером является место, которое я очень люблю, и которое почти нереально посещать, гробница праотцев в Хевроне. Потому что, судя по всему, это одно из подлинных мест. Потому что вот эта традиция того, что там погребены праотцы, она, в общем, была всегда. Царь Ирод в первом веке строит там гигантское здание, теменос, над этим местом погребения праотцев. Этот теменос не разрушен, так что это пережило последние 2000 лет тоже. Так что, да, именно где-то в том месте похоронен Авраам, Исаак, Иаков, их жены, большая часть из них. Вот. И, конечно, это самое начало библейской истории. Кстати говоря, в наше время археологи раскопали ту часть Хеврона, где был город во времена Авраама. И, конечно, Авраам был не первым, кто поселился в Хевроне. И сохранились, судя по всему, это подлинная вещь, сохранились стены города и ворота города, основание ворот города, которые были ко времени Авраама. Так что ты можешь подойти к камню, державшему ворота, и опереться на камень, на который и Авраам опирался, потряхивая песок из своих сандалий, когда почти 4000 лет назад заходил в этот город. Это самое начало не просто библейской истории, а единобожия на историческом этапе. Так что, конечно, это действует очень сильно. С другой стороны, туда не попадешь, потому что вот этот исторический Хеврон – это место сурового иудейского религиозного поселения, где никаких паломников видеть особо не хотят. Махпела, гробница праотцев, поделена между иудеями и мусульманами. И тоже группа паломников, особенно ни туда, ни сюда, не приведешь. А место подлинное. Вот. Так что ездить ли в Хеврон группами паломников? Наверное, это технически малореально в настоящее время. Стоит ли посещать это место? Несомненно, что бы там на настоящем этапе ни было. И мы знаем, что в византийское время там был византийский храм, при крестоносцах был также латинский храм. Сейчас храмов нету пока что. В 19 столетии русские паломники туда ходили, так что место важное. Если говорить об Иерусалиме, то немало важных для нас мест находится в католических руках. Скажем, гефсиманские, вот эти старые оливковые деревья, находятся на католической территории. Тем не менее, для нас важно это место посетить, потому что то, что именно в этом месте сохраняются вот эти старые деревья, говорит о том, что по традиции вот это место было молитвы и ареста Господа, собственно, начало крестного пути. Так что зайти в храм католически посмотреть на ту скалу, которая выходит на поверхности, на которой, возможно, Господь молился, конечно, это важно. Также с западной стеной. Стена плача, да, которая для иудеев сегодня синагога. тем не менее для нас это то место, которое Господь видел. Так что подойти туда, по крайней мере, или посмотреть на нее вполне важно и интересно, хотя для нас это не синагога, а то, что Господь видел своими глазами. Храмовая гора, место Иерусалимского храма, сегодня принадлежит мусульманам, является важнейшей мусульманской святыней в Иерусалиме, и туда нельзя попасть ни с каким предметом, который используется при общественном христианском или иудейском богослужении. Ты можешь идти туда с нательным крестом, но с большим крестом туда не пройти. Ни иконы, ни какие-то хорошо изданные Библии ты туда не пронесешь. Потому что мусульмане боятся, что там будет отслужен молебен или какая-то иудейская молитва будет совершена. Значит ли это, что нам туда не нужно идти? Это же место храма, там был Господь. Когда мы читаем в Библии о храме, который построил Соломон, это храм, который стоял вот на Храмовой горе. Когда мы говорим о том, что храм был разрушен, и древние евреи уведены в вавилонский плен, речь об этом храме. Когда через 70 лет, символическая такая цифра, после вавилонского плена евреи возвращаются на святую землю и восстанавливается храм, речь идет о том храме, который там находился и который посещал Господь. И все ветхозаветные жертвоприношения совершались именно там, на Храмовой горе в Иерусалиме.
И святая святых находилась там.
И святая святых.
Введение Божьей Матери во храм.
Да, введение во храм. Да, так что не только ветхозаветные события, но и то, что упоминается в Новом Завете.
А Сретение?
Да, Господа приносят в храм Иерусалимский. Когда Господь потерялся в Иерусалиме, и родители его идут искать и находят его в храме, это опять же в том же месте. Так что мы не можем там совершить молебны, мы не можем поставить свечки или даже всей группой помолиться, нас мигом остановят. Но тем не менее, это для нас важнейшее место ветхозаветных, новозаветных событий. Так что, если об этом думать, то, конечно, стоит посещать и это место, хотя сегодня это мусульманская святыня.
Oh.
с диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле, беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Иерусалим земной и небесный».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Полюбил Данила Степанович день за днем примечать, как в огороде день ото дня прибывает желтого цвету, а на горохе виснут лопаточки. Полюбил захаживать и на пасечку позади огорода. Маленькая была пасечка, старенькая, колодная. Всего только 5 дупляков стояло, накрытых дощечками с кирпичками, потрескавшихся и кое-где стянутых ржавыми обручками, избитых жестянками. Давние счастливые ульи. Когда-то еще при покойном деде на Лаврухинской усадьбе была лучшая пасека в 40 колод. И приходили из округи за удачливыми роями благословиться к почину. Удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку. А теперь оставались поскребушки. Переводиться стала пчела. Но эти уцелевшие 5 колод для Данила Степановича были не 5 колод, а давний пчельник в березках и рябинках. Только из берез-то оставалась одна денешенька, старая-старая без макушки. Да были еще поспиленные ветлы, да обраставшие горьким грибом пеньки рябин. А когда-то всю пасеку освещала на закатах с пышных рябин красным горохом. Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данила Степанович на пасеку. И что же увидел? Увидел своего деда Сафрона. И рост такой же, и голова белая-белая, без лысинки, и повыгревший казакинчик в заплатах под рукавами. Стоял дед в росистой траве по колено над дупляком, оскребал верха в буром гудливом рое, как дед Сафрон бывало поутру. Конечно, это не дед Сафрон был, а так похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины. Пришел из Манькова, из пустого двора, помирать на людях. Знал Данила Степанович, что живет Захарыч у Ариши, как в богадельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово, и теперь едва держит ее в мужниной семье. А муж-слесарь пропал без вести, когда была на Москве смута. Когда жил в Москве Данила Степанович, за всякими делами и своей семьей все перезабыл, как и где кто живет из родных и свойства. Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось еще родни. Вот двоюродный брат Захарыч, вот еще какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча, и ему тоже вроде как внучка, какие-то еще племянники внучатые, дети троюродной сестры, которой теперь монахини где-то или уже померла, гармонисты играют на посаде в трактирах, а в Шалове крестник, теперь сильно разбогатевший, Василий Ливонович Сдобнов. На свободе за самоваром разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев. Ездила, как праздновали престол, то в Шалово, то в Маньково, то в Черные пруды. Не теряла родни. Знала много всяких семейных случаев. Кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся. Многие далеко разошлись. Был теперь внучатый племянник в Сибири, на пароходах. была троюродная внучка, выдана замуж за парня из Горбачева, а теперь очень хорошо живет, приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо 2 недели. Хила называется. Расположается народ, друг от дружки горохом катится, вспоминалось Даниле Степановичу слова Семена Морозова. Говорил Данила Степанович с Захарычем, который все кланялся ему и называл «батюшка-братец». Побаивался все. А ну-ка, не позволит ему доживать здесь, летом в сарайчике на задах, а зимой в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, — рассказывала Арина. Данила Степанович успокоил и велел жить без сомнения. Место не пролежит, хлебом не объест. И все видел, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу, пьет чашку с одной изюминой и все старается служить. То метку пообещает скоро припасти, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, сресель. И когда рассказывал про слесаря, плакал. «Бывало, ча, побывает, когда из Москвы к покосу», — рассказывал он и моргал красными без ресниц веками. И уже ничего тогда не видел. Сахар по столу нашаривал и мимо блюдечко наливал. Все у калачика, а то сахарку хунтик. Часто говорил про сахарок и про слесаря. Узнал Данила Степанович, как все собирался слесарь Иван Арефьевич жену к себе выписать. Все хорошего места дожидался. И Софьюшка все ждала и обещала Захарычу по 3 рубля высылать. А не вышло. Пропал слесарь без всякого следа. Вот 6-й год как. А смирный был. Окликнул Данила Степанович Захарыча. Пчел боялся. Не услыхал старик. Совсем глухой был, да еще пчелы мешали. Смотрел Данила Степанович, как накрыл старик улей, как пошел к березе, перекрестился и поцеловал на березе черную дощечку. И узнал он эту дощечку, Зосимой Савате, пчелиных покровителей. Каждый шаг, каждый день точно на радость ему сговорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на пасеке, на проволочном ушке, на гвоздочке в березе. На зиму его уносили в амшанник. Сколько раз он и сам, бывало, целовал эту иконку, на которой стояли 2 старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил и хлопотливый гул пчел в солнце рассея зелени, и золотистую ворохню у литков, у пупков колод. Полвека не останавливается работа. «Захарыч!» И опять не слыхал Захарыч. Выбирал из головы над ухом запутавшуюся пчелу. Все то же. Все так же бывало и дед Сафрон. И тут увидал Данила Степанович лоскутное одеяло на плетне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышка в прясло, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данила Степанович палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. Тут услыхал Данила Степанович молодой бабий окрик. «Поди, Ванюшка! Данил Степанович зовет, поди!» И тут увидал Данила Степанович в пролете плетневого сарайчика молодуху в белом платочке и голубой баске. Кланялась ему. «Кто такая?» «А ты кто ж такая?» — спросил он, подымая палку. «Здравствуйте, Данила Степанович. А Софья я, внучка вот дедушкина, Ивана Захарычева. А тот мой, Ванюшка мой. Пойди, Ванюшка, не бойся». Но Ванюшка и теперь не шел. Выглядывал половину головы из одеяла, трещал плетнем.
«А, вон вы кто! Ну-ну, покажись, покажись! Да, вон вы кто! Ишь ты, хорошая какая бабочка!» И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково — «бабочка».
Чернобровенькая была она, как галочка, смуглая от загару, тонколицая, с бойким взглядом, сухощавая, складная. Тут и Захарыч услыхал говор, подошел, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе в черных горошинках, и сказал взглядом Потайбабу: «А Софьюшка вот, с Ресалева-то, побывать вот пришла, на денечек». Тут уж Иванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой и поглядывал. Сучил босыми ногами в потемневших с росы розовых штанишках, похожий на мать, тонколицей, с черными бровками, в золотухе, сильно высыпавшей на губах и у носа. «Ванька вот, Данил Степанович, правнучек мой, дождался, Данил Степанович!» «Грамоте уж умеет, буковки ж разбирает», — сказала Софьюшка. «Так, вот и расти. А там Николь мой приставит его куда там», — сказал Данила Степанович, оглядывая Ванюшку, закусившего рукав рубахи. «Чего портки как обросил?» «Покорно вас благодарим, Данил Степанович», — быстро заговорила баба. «Только бы вам веку Господь послал». «Ну вот уж, как-нибудь, не чужие. Плохо живется-то, а?» «Без мужа, Данил Степанович, плохо», — сказала баба, потупив глаза и косясь на широкие, блестящие от росы калоши Данила Степановича. Захарыч помаргивал и покачивал головой, стараясь понять, о чем говорит братец. Смотрел поочередно на всех, перебирал поясок. «Да, да, ну, вот как-нибудь», — сказал Данила Степанович и стукнул палкой. Понравилась ему молодуха. Скромная ее повадка, и как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и черные ее бровки, точь-в-точь, как у его невестки Ольги Ивановны, когда была молодой. И сироткой, пугливым показался ему Ванюшка. Правнук вот. Тут на солнце у пчел перед черной иконкой, перед откликнувшимся прошлым, так же, как этот мальчонка, сигал он бывало через плетни. Мягко и болезненно взглянул он на этих, все как будто родных, и сказал, не раздумывая: «А плохо, так здесь живите». И посмотрел к черной дощечке. «Вот у его и живите, Арише помощь». «Покорно благодарим», — начала была Софьюшка, не ждала. А Данила Степанович уже шел с пасеки. У погребов остановился, задумался, повернулся к сараю и поднял палку. «Живите навсегда здесь, в дому». Пошел, постукивая, задохнувшись, неся в себе теплое, сам растроганный тем, что сказал. Из-под лобья глядел на него Ванюшка. «Чего так кричит?» А Захарыч тревожно выспрашивал: «А чего говорил-то, Софьюшка, ась?» И когда сказала она ему, крикнула к уху: «Здесь нам велит жить, дедушка, ласковый!» Старик потоптался и заживал губами.
«Ай-яй-яй, братец!
Сновали пчелы, благодушно трубили. Пахло сырой землей и березой, старой пасекой, разогретым ситцем на бабе, и тем пресным зеленым духом, что набирается там, где много сочной густой травы, прогретой солнцем. Пахло росистым июньским утром. И когда шел Данила Степанович с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: «Славно растет». Смотрел, как сновали по грядам пчелы, залезали в золотые кувшинчики огуречного цвета, шевелились кувшинчики. Уже обобрали они горохи и все кружились по редким верхушечным цветам. Нет ли еще чего? Укропц-то хорошо бы, к огурочкам-то. Бывало, по краешкам укроп все. Вспомнилось, как свешивались с гряд крупные огурцы-семянки, а над ними черно-золотые зонтики душистого укропа. Захватишь снизу, как крупа посыплется между пальцев. Благодатное было лето. Рано и споро росло, все цвело, зрело. Теплые были росы, густые, слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы. Орехов была сила, говорили ребята. Все сочно и весело смотрело на Данила Степаныча. Точно говорила, а вот мы, все те же мы, и тогда давно мы, и теперь мы, всегда мы. Точно сговорилось все радовать его, показаться козовой стороной. И когда смотрел на огородик, думал, что маловат он, что надо его раздвинуть, перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород. Все равно чужой в Москве покупают. Понасадить капусты, свеклы, моркови, всего. Маку насеять для охоты. Бывало, в уголушке там, к погребку, мак сеяли. Глаза порадовать. И нападала на него жадность. Сажать, сажать. Думалось, хорошо бы яблонек хоть парочку посадить. Белого наливу, китайских, а сыпучие бывают. И стояла в нем дума-недума. Не привык он вдумываться до конца. А как бы тень думы невеселой, что поздно. Надо бы раньше исподволь все завести, и теперь были бы яблони. А капуста? И вспоминалась крепкая с заморозками осень. Уже октябрь, уже в кадушках вода пристывала по ночам. Резли в сенцах капусту, тугую, белую, с хрустом вспарывали вилки, врезывали кочерыжки, откусишь, даже звякнет. С песнями рубили. За делами в Москве и в голову не приходило, что есть еще дела, которые ему по сердцу, как теперь вот. Взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя, нельзя, теперь и сил нет, и вредно. Было даже любо смотреть, как Степан, хоть и неумело, выворачивает черную землю с хрустом, сечет розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Пробудилась давняя в нем от поколения зачатая страсть — сажать, сажать, растить. А издали следил за ним белый Ванюшка, крутил жгутом и драл зубами пруток, смотрел поверх прутика, строгий дедушка большой. Белело что-то за плетнем огородика с уголка к избе Семена Мороза. Пригляделся Данила Степаныч. Маленькая девчоночка задрала платьишко, присела и выглядывает из бурьяна красная. «Ах ты какая! Расселась!» И посмеялся, как шуркнула девчонка по лопухам на задворке. Знакомая, бывало и все. Таким и осталось, таким и будет. Пришли белые гуси с речки, за ними утки, стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошипел гусак на Данилу Степаныча, покружил шеей, погрозил уклюнуть и затрубил, затрубил. И каждый день много было тихих и радостных дел у Данила Степаныча. То огородик, то пасека, то посидит у сарайчика под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал. Тыкал в живот, выпятившийся над опояской, спрашивал. «А ну-ка, что будет? В лес путь дорога, на пупке тревога, в рюхе ярманка. Ну?» Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел из-под лобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал, какая борода-то, как веник. «Ну, что?» «Ну, ты не знаешь. Рубах-то квасом залил». «Вон они!» — показывал Данила Степанович на колоды. Стояли они, как старые червивые грибы и березовики в высокой траве. То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырке палисадника черным горошком породистые цыплята. Ш-ш-ш. Прошли теплые дождики, пошли белые грибы-колосники. Как-то поутру подослала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степанычу. «Поди, поди, не бойся». Ванюшка терся у заборчика, боялся идти. Сказал сипло в прорез палисадника. «Грибов на!» «Да громче ты, не слышит!» «Грибов на!» — крикнул Ванюшка. Услыхал Данила Степаныч. Подошел к забору, увидал в кузовке буренькие шляпки. И захотелось ему свежего гриба на сковородке, хоть и запретил доктор. «Ну, давай, давай!» «Уж и грибы пошли!» «Грибы пошли!» — сказал Ванюшка, смотря в кузовок. И не видал, как мать показывала ему с уголка. «Отдай!» «Кому ж грибы-то?» «А вот набрали», — сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошки. Взял Данила Степаныч грибы, дал Ванюшке двугривенный, наказал матери снести. Сказал щурясь: «Вот бы ты меня и сводил по грибы-то, показал». «Они в лесу!» И пустился, зажав в кулачке двугривенный. Набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный. А Данила Степанович хоть и шутил, а на другой день, чувствуя в себе силы, ходил по ельнику у деревни с работником, грибы смотрел. Не нашел хороших, далеко было до Березняка. Зато послушал, как хорошо ворковали Витя дни. Сидел на пеньке, откуда через редкий лесок виднелась тихая ключевая. Господи, сколько раз так бывало сидел давно-давно. Бывало, возвращались с дальнего лесу из-под Скачкова с грибами. И Сенька Мороз, и Танька, и еще считали в елках у кого сколько. Тогда тоже елки маленькие были, поросль. Чистили корешки, а позади, где был тогда старый сосняк, играли Витю дни, то тут, то там. Заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синие поздние дымки кое-где. «Это что ж, по-твоему, уркает?» «Ур-ур-ур!» — посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степанович работника. Степан подымал белые брови, насторожно вдумчиво глядел на верхушки елок и хитро прислушался. «А это уж какая-нибудь птица, Данила Степаныч. Может, коршун где в гнезде? А похож, как скворец». «Скворец? Ведь у тени это!» «Возможно, и вещь что?» И опять слушал, завернув голову в глубине леса. «Ничего ты не знаешь, возможная вещь. Не жил в деревне, вот и не знаешь». «Никак нет, Данил Степанович, не знаю. Я с измальства все в Москве. У нас папаша блинками в Охотном торговали, а мы во служение пошли. Я вот при банях мальчиком стоял, в дворянских, простынки накидывал, потом в молодцах». «Очень хорошо в лакеях в богатом доме, но только хорошая одежда требуется». «Тут ты и грыба не знаешь. Говоришь, сыроежка это?» — показал Данил Степанович на гриб в корзиночке. «Какая же это сыроежка? Свинуха это! А это вот лисичка, желтенька-то, а это валуй, а это... Ну, что это? Вот да не знаешь». «Не могу узнать. Козленок!» И было ему радостно учить ротастого белобрысого Степана с Придрион всему своему деревенскому прошлому, которое помнил еще и рад был, что помнил. Сам себя проверял, помнит ли. Присматривался к кустам, все помнил. Узнал и показал Степану волчьи ягоды, но Лужко признал отцветавшую уже любку, липкую смолянку. Молодыми, радующими глазами смотрела на него все. Точно потерял было он все это, а теперь нежданно нашел опять. Все приводило за собой из прошлого многое. Не назовешь что, только порадуешься, прикоснешься душевно, как было в первую зорю, когда играл под окном хандра-мандра. И грибы-то набрал никудышные. Мог бы купить бельевую корзину настоящих белых, а показывал палкой каждый гриб и наказывал класть в корзинку. Услыхал дятла, остановился. Где сидит долбит?
Вон они, за сучочком-то, — вытягивал губы и показывал пальцем Степан. Вон они теперь, перелетели на сучочек-то. Головкой-то вниз висит, головкой-то стучит.
Белки тут бывали.
Ужель даже белки? Вот какое ваше место замечательное. Все есть, и медведи, и все.
Легко было дышать в лесу поутру, и не мучила дышка, как в Москве. Пройдешь, посидишь, и нет-нет, и подумается, как на стройке, как торговали бани в субботу, уплатят ли в срок к июлю коровин за аренду семейных. Слышал даже, как стучат молоточки кладчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо. Дошел до большого омута монастырского. Дорожка к монастырю тут, где когда-то и сам не помнил, была запруда. Взглянуть, остались ли головли. Хорошо помнил их. Ни за что нельзя было взять их бреднем. Весь был в корчах и затопленных сучьях старый омут. Посидели на бережку, поглядели на тихую, желтоватую в тени кустов воду. Были головли. Стояли на солнышке темными полешками, пошевеливая красными плавничками, сытые, давние. А может быть, те же все? Ведь рыба долго живет. Показал Данила Степанович палкой. А это вот головли при мне еще были.
Головли? Вот.
И смотрел на головлей вдумчиво. За омутом на отвесной стене обрыва, заросшего березняком, шелестели и встряхивались кусты. Выставилась зелени голова в красном платочке и спряталась. Падали зеленые ветки, и признал Данила Степанович, что веники это режут в бане, в его бане, сыну Николе, 6 рублей 1000. Думал, что должны бы быть пни там березовые. Гонят и гонят они, сколько лет, все молодые побеги. А после успеннего дня, как дожди, высыпают по пням опята. И захотелось ему на жаре горького чего-нибудь, горьковатых опят соленых, как бывало засаливали их кадочками и зарывали в лед до поста, крепко хрустят на зубах. И сказал Степану, не забыть бы сказать Аринушке, наказала бы она, есть уж, может, осиновичков да березовичков понабрать, посолить бы, тоже похрустывает, а до опят далеко еще. Не скучно было Даниле Степановичу без своих. Навещали. Прислал Николай Данилович гостить к дедушке сирот, Мишу и Санечку. Светловолосые были они, беленькие, как из воска, хрупкие. Болезнами называла их Арина, в покойную мать. Тихие были, особенно Санечка. Приехала она в коричневом платьице, в черном фарточке, показаться, что поступила в гимназию. Показалась и переоделась синенькая, как наказывала тетя Ольга Ивановна. До обеда сидела в садике на скамеечке, завернув ножку за ножку, и вязала кружева из миниардиза. Так наказывала ей Ольга Ивановна. А Миша не отходила от Данила Степаныча. Помогал выгонять из сада цыплят и рассказывал про училище. За обедом Данила Степаныч радовался на внучков, как они хорошо сидят. Оттого и смирные такие, что сиротки.
вспоминал пропавшего на войне сына, скорбел и успокаивался, что положил на внучков по 5000, а Николь и Ольга Ивановна воспитают и не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бантике и жалел, худенькой какая, и Мишу жалел, тонкий какой, да бледный. После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина. А когда была дурная погода, собирались все в Зальце, и Санечка любил ее тонкий голосок Арина, читала четь Еминеи. Данила Степанович подремывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку или вертел петушков из старых тетрадок. Так и сидели все четверо. А по уголкам, как подходил вечер, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы, к прибыли, говорят. И рада была она, когда и на новоселье увидала первого таракана. Теперь их было много, все приползли. И когда читала Санечка, то поджимала тонкие длинные ноги в черных чулках, боялась тараканов. И не скучно было Даниле Степановичу. По воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилович, иногда с семьей, а то один с доктором. В урочный час Данила Степанович поджидал у садика на скамеечке, посматривал к ельнику, откуда приезжали, не услышат ли знакомого гудка. Миша и Санечка издалека еще признавали торкающий шум машины, кричали, что едет дядя, а Данила Степанович не слыхал. Так, может, елки шумят. А потом видел, что и ребятишки бегут за деревню, значит, едет. И сам начинал слышать веселые вскрики хрипучего гудка. Едет. И уже слева, близко, из медвежьего врага начинало стучать на лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катила спуском по травяной дороге, в лае наскакивающих собачонок. Были видны широкие плечи в чесуче, Николя, красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши и плотно, как в кресле, сидящего шофера Попова в гороховом балахоне и кепке, знающего свое дело. Что им полсотни верст? 2 часа. Мягко подкатывали развалкой, Попов, не ворочая головы, подымал кепку, а Миша трубил, трубил и во враге трубила. Какие все рослые! Все в Москве, слава богу. Торговали хорошо, стройка идет. Вечером уезжали. И опять Данила Степанович слушал, как глохнет гудок и тает приятно трескучий шум.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.